Вот, сын, понимаете, мудрость. Если бы он сказал, о, какой я хороший, да, его сразу выйдет, понимаете? А так он видит, что Бог его хранит, и он понял, что теперь нужно здесь самому проявлять, понимаете, свою мудрость, понимаете? Вот как раз-то такой пример надежды на Бога, сопровождающейся при этом не предельным усилием своей воли, не уменьшением, да, своей воли, не надежды на себя, потому что надежды на себя вау, да, вообще не было, а полная надежда на Бога, которая предполагает полную активность человека. У нас почему-то считается, что если человек надеется на Бога, он должен быть болваном таким, глиняным, да? Который там куда поставишь, как там шашечный фигур, таким и станет, как деревяшка там. Нет, надеющийся на Бога, наоборот, предельно активный человек. Потому что он знает, что перед ним открыты все двери. Понимаете? Он может в любую дверь войти. Человек, который надеется на себя, для него открыта только одна треть дверей, понимаете?
Батюшка, ну вот эта ситуация, тут как-то вот искушение Бога, по-моему, немножко. Он
есть.
Как бы проверить
решил. Ну, проверить он решил, что как Бог к нему относится. У него больше-то не сомневался, а к нему он решил, что Бог его забыл. Понимаете?
А вот как научиться действительно вот полностью надеяться на Бога? Потому что просто ловишь себя на том, что немножко надеешься на себя.
А поймали, подавили надежду на себя. Поймали, подавили, а как еще иначе? По-другому не получится. Поэтому в псалмы мы читаем, понимаете, каждый день. Зачем? Чтобы так же мысли, понимаете? Уметь, как Давид, полностью всегда во всех обстоятельствах полагаться на Бога. Когда ты верен Богу, на Него полагаться. И даже когда ты согрешил, и то и на Него полагаться. Понимаете? Вот как раз пример потрясающий. А то у нас люди согрешили, и говорят, а все, они кирдык-то, крест ставим, а даже не крест там, звезду Давида, наверное, скорее. Вот, и все, и как бы никакой у меня надежды нет. Все ерунда. Итак. И, Боже, в имени Твоем спаси меня, и в Твоей силе суди меня. Почему же Давид просит суда? Потому что он знает, что он прав. Он знает, что он прав. Понимаете? Это очень важно, что мы забыли одну важную вещь. Страшный суд страшен только для половины человечества. Понимаете? А для других он не страшный совсем. Вот Каин и Иоанн Богослов, например, написано, что мученики под престолом Бога просят о том, чтобы день суда как можно быстрее настал. И даже когда наступает судный день, когда Сын Человеческий, то есть Христос, посылает всех суда на землю, Он посылает почему? Потому что приходит ангел и от престола и просит его это сделать. Ангел почему от престола приходит? От жертвенника, вернее. Они приносят просьбу мучеников, которые усиленно упрашивают. Помните, да, как мы с вами занимались? Откровение, когда говорили об этом. Они усиленно упрашивают Бога на наступление судного дня. Потому что судный день, он является благом для кого? Для тех, кого несправедливо обижают, понимаете? Да.
Когда, если человек находится в состоянии и чувствует, что действительно мир его горит, и даже ближние, обвиняют, что для мира сего, слишком для мира сего, и слишком надеется на Бога, и вот все это, и вот как бы идет пресс такой вот изо дня в день с тем или иным напряжением действия на этого человека. А правильно ли будет все-таки просить Господи, суди меня по правде Твоей, и суди всех ближних, ну вообще, весь мир суди, ты единый судья. То есть как бы призывать меня Бога и суд Божий. Даже и на ближних
своих. Нет, на ближних мы не призваны призывать.
Ну, просто как бы суди нас,
поправить. Нет, судить можно попросить только тогда, когда есть несправедливые обиды какие-то. Да и то, лучше примириться с человеком, постараться. Вот, а если же нет поправления, так Боже прав. А что нам нужно? Нам нужно к Богу прибегать. Просить, чтобы Он укрепил нас, защитил нас сам. Да? Сам был защитником нашим. Вступить в тяжбу нашу. Вот здесь вот так вот. Хотя можно употреблять слово «судья», только «суди» только в другом смысле. В смысле, как, знаете, называлось «судьи были у Израиля». Есть такая книга «Судей». Там был такой судья Самсон. Много он судил. Да, Библия вообще почти не говорит об его суде. Но он называется судьей. Почему? Потому что судья – это, в первую очередь, тот, кто защищает обижаемого. Понимаете? Он нас судил очень своеобразно. Там он не сидел, там не выслушивал там допросы. Он там ловил, например, лисиц. Поймать, две или двух много лисиц поймал, а потом к ним паклю. Хвост там привязывал и поджигал, их отпускал. поле к врагам, к филистимлянам. Поле выгорало. Приходили к ним филистимляне, он там ноги, руки ломал. Вот, когда его, вот, к нему пришли, как его взяли, арестовали по просьбе филистимских людей, он там разорвал на себе веревки, взял там челюсть, там, как дал там, тысячу филистимлян убил. Есть суд такой. Почему? Он защитил тех, кого они обижали, понимаете? Он настоящий герой, герой-защитник. Вроде, помните, Джек Уитли Великанов, вот такой. Вот тот, кто побеждает силачей, небеззаконных, гордящих своей силой, вот в этом смысле суди. В этом смысле можно сказать, что Бог, Боже, суди меня, вот так, то есть вступись в меня как защитник. Бог защитник такой. Великий судья, который, великий защитник, который, как сказано, как исполин поднимет громкий крик и вмешается, так что никто его не остановит. Когда уж Бог начинает судить, уже называется, уже просить пощады поздновато бывает часто. Вот, поэтому вот в этом смысле защити может просить. Вот так, ну вот только в этом. Итак. И дальше Давид просит. Боже, услышь молитву мою, вложи в уши глаголы уст моих. То есть ты услышишь молитву мою сердечную и то, что я проговариваю устами. Мы же говорили с вами в прошлый раз, что проговаривать устами молитву очень хорошо, потому что она таким образом осмысляется. Ну, точно так же, когда мы чего-то хотим у Бога, лучше это проговорить ртом. Точно так же, как к ближнему, так мы обращаемся, мы сможем выразить точно, что мы хотим, именно проговорив и написав это. То же самое касается и молитвы. Она должна быть и сердечной, и устами.
А вот бесы тут не могут навредить? Они же мысли-то не знают. А если
вообще, на самом деле, а на самом деле с бесами у нас разговор простой. Мы на них плюемся. С этого колокольник. Нет? Плюем. С этого христианство начинается. Христианское отношение с демоном начинается с того, что на него плюют ему в поганую харь и дуют. Улетел подальше. Вот. И дальнейшее отношение с демоном строится по этому же мотиву поведения. Пришел бес, на нее плюнул ему в лицо и ушел дальше.
А молчаливая молитва, допустим, во время поста допускается?
Да, всегда допускается. Любая молитва может быть, но она должна быть все-таки верифицирована. Я к чему говорю? Что она должна быть в слова обличена. Хотя бы молчаливая, понимаете? Когда люди начинают говорить, я, как там Поу писал, английский поэт, я не словес плетением молитву возношу Творцу, но лишь безмолвным сердцеустремлением к хвалу ему пою. Вот безмолвное сердцеустремление, оно никому не нужно, понимаете? Это чаще всего какие-то чувства, понимаете, такие непонятные чувства, бессмысленные, бессловесные и так далее. Например, даже когда ты плачешь о грехах своих, ты должен проговаривать, о чем ты плачешь. Про себя, понимаете? Потому что, как мне говорит Андрей Сочник, некоторые гордятся тем, что они бессловесными слезами плачут, забывая об этом, что некие растения, они тоже дают слезы. Ну, понятно, ну, полежишь. Понимаете, то есть бесполезно, бессмысленно, извините, совершенно. Поэтому в церкви, церковь, она очень рационалистична. Ее многие за это осуждают, но церковь чистая рационалистка. Она требует полного участия интеллекта. Она не ограничивается, в отличие от рационалистов, да? Но требует полного раскрытия мысли. Человек должен понимать все, что нам открыто. Хотя понимаете, что это, что все познать невозможно, но все, что нам открыто, мы должны познать, понимаете? Из того, что Бог не познавает, не следует, что его познавать не надо. Если он не познаем до конца, то, что нам открыто, мы обязаны познавать, понимаете? Точно так же и молитва должна быть разумной, чтение Писания должно быть с пониманием, так? Добрые дела должны быть проговорены во имя Бога, так? Плач должен быть о конкретных грехах, а не вообще. Что у меня жизнь такая плохая, вот, и вообще никто меня не любит, никто меня не жалеет. Вот. Вот. Это не плач о грехах, и такие плачи не будут, честно.
Саможаление.
Да. Вот. И поэтому сказано, слышь, молитву мою, будь вложи в уши свои слова моих уст. Потому что чужие восстали на меня, и крепкие ищут душу мою, и не имеют Бога, и не предложили Бога перед собой. То есть на меня нападают чужаки. И здесь, конечно же, в первую очередь и буквально смысле идет речь не о людях. Кто для нас чужие в настоящем смысле? В буквальном смысле, да? Вот как помните, наверное, ну, кто, может, видел такой фильм «Чужой», гадостный фильм, отвратительный. Вот. Но смысл именно такой, что есть действительно цивилизация чужих. Только это не какие-то инопланетяне. Это самые чудовищные космитяне, если угодно, да? Жители космоса. Ну, поднебесье, да? Поэтому они называются владыками космоса, духами злого поднебесных. Они настоящие чужие и очень крепкие, очень могущественные. И на меня восстали чужие, да? Абсолютно люди, которые воспринимают меня как чужого, как нечто совершенно чуждое. Вот, например, мы же не стесняемся баранину есть, так? Для нас она воспринимается как не как человечек. Вот точно так же демоны не стыдятся людей, все, что они воспринимают, как баранину. Они вот восстают на нас, и они действительно являются такими чужими и крепкими, могущественными. И они Бога не хотят иметь перед своими глазами. Они отвернулись от Бога и не хотят на Него ориентироваться. А они памяти Божией не имеют, они бунтуют против Него. И поэтому, но Бог помогает мне, и Господь заступается за душу мою. Хотя они нападают на меня, я не боюсь, говорит Давид. Потому что они нападают на меня через жителей Зифа. Он сразу понимает, что эти зифеи, да, которые предали Давида, в буквальном смысле предателями являются, они действуют не сами. За ними стояли духи злобы. Причем Давид прекрасно знал преимущество, придет речь о прямом смысле. Потому что ведь почему Давида преследовал Саул? Писание прямо говорит, что его дух мучил злой дух. Из-за того, что он нарушил повеление Божие, он не послушался Бога, и мучил его злой дух. И он с этим духом стал сотрудничать в своей зависти. И вот это сотрудничество. И поэтому эти же злые духи мучили и Зифея, потому что они проявили неблагодарность. Поэтому он говорит, что не боится он никого, потому что за него Бог вступается сам. Потому что вот Бог помогает мне, и Господь заступается за душу мою. Заступник души моей. Значит, заступник. Вот. Ну, значит, вот представьте себе, вот выходит человек, киллер, хочет там пристрелить жертву. Он стреляет, оказывается, там вместо жертвы оказывается там бугай, во-первых, бессмертный, могущественный такой, да, силач, которого как лепешку, потом лепешку раздавливает. Понимаете? Он хотел найти одного, но находит другого. Понимаете? Вот это и есть смысл заступничества. Заступает на место одного, становится другой, понимаете? Вступается вместо него. И вот Бог вступается вместо человека, когда человек к нему обращается. Вот, собственно, потому почему мы бесов не боимся, понимаете? Мы не боимся, потому именно потому, что наш Бог заступник. Да, человек против демона, конечно, ничего сделать не может. Но, с другой стороны, демон против Бога тоже. И куда больше ничего сделать не может, понимаете? И когда оказывается, что вместо человека он нападает на Бога, у него получается большая неприятность. Огромная неприятность, если не случается. Поэтому и говорит Давид, потому что Господь заступник души моей. Он вступается за душу мою, и за душу, то есть за жизнь мою. В том числе и за душу, которая одушевляет тело, да, и за жизнь, которую дает душа. Он перевернет зло на врагов моих и свои истины уничтожит их. Отвратит. То есть они собирали зло обрушить на меня, но это зло рикошетом к ним возвращается. Как в другом месте сказано, что они выкопали яму против меня, а сами в нее попали. Так это получается. Бог очень часто любит именно так. Он сказано, что в конце времен он именно так всему человечеству сделает. Все зло, которое другим людям причиняли, оно аккуратно к ним вернется. Вот. И как раз Бог сделает так, он всем врагам все это зло обратно им воздаст. И уничтожит их своей истиной. Что значит уничтожит истину? Дело в том, что ложь, она перед истиной исчезает. А тот, кто смешал себя с ложью, он не способен устоять перед истиной. Он начинает как бы испаряться перед истиной. Он сгорает в свете истины. И вот демоны, они поэтому не выносят истины. Поэтому, кстати говоря, для того, чтобы наш ум был свободен от действия злых духов, что нужно делать? Ну, чтобы он всегда упражнялся в Божьей истине, понимаете? Как сказано, что преклонение, что человек свой ум в истине утвердит. Понимаете, вот это очень важно, чтобы человек вжился в истину, он погрузился в ее глубины. Вот тогда вот он будет, собственно говоря, эта истина в нем находящаяся, божественная, она уничтожит всех врагов. Все нападения врагов не будут отскакивать от него, как от такого силового поля, если угодно, да?
А что относится к Божьей истине? Евангелие?
Все откровение Божие, вся вера, догматы веры и догматы нравственные, потому что они связаны с догматами веры. Человек должен во всем этом поучаться день и ночь. Вдумываться в Священное Писание, мыслить нормы Священного Писания, да? По-библейски мыслить, по-библейски думать, по-библейски говорить, по-библейски жить. Тогда истина...
А как это говорить?
Ну как, говоришь как Слово Божие, то есть, ну, чтобы слова были пропитаны Словом Божиим.
То есть, ну, стараться в таком духе.
Да, в духе Слова Божие говорить, да. И дальше говорит Давид: «Я добровольно принесу жертву Тебя, буду провозглашать имя Твоему, Господи, потому что оно благо. Потому что от всякой печали Ты избавил меня, и на врагов моих воззрели глаза мои». Когда Ты меня избавишь, что я сделаю? Я принесу Тебе жертву благодарности. А у нас это забывает. Заметьте, да? Бог спас, а у нас жертву благодарности не приносит. У нас к Богу приходит обычно, как многие говорят справедливо, приходит, когда плохо. Когда хорошо, врачится к лицу Бога задом, а к себе передом. Вот. И в результате ничего хорошего не получается. Признак неблагодарности, который обезумевает человека, делает его бессмысленным, безумным, бессильным, и делает тому, что человеческая мудрость, она обезумевает, как это апостол Павел. Поэтому надо учиться Давида приносить Богу жертву, добровольно приносить жертву, и прославлять Его имя. Значит, приносить жертву. Приносить жертву, во-первых, хвалы, самому благодарить Бога. Благодарить Бога не только одному, но перед всеми. Давид говорит, что я перед ангелом буду воспевать тебя, не только даже перед людьми, но перед ангелом. Поэтому, если тебя Бог облагодетельствует, то нужно хвалить Бога и благодарить Его перед всеми и всех делать участниками этой радости. Да, у нас есть даже таинство такое, когда все люди благодарят Бога. Знаете? Нет, не другие. Евхаристия, благодарение.
Да. А правильно ли в любимом человеке, вот, к нему относиться, вот, так сказать, по христианской любви и видеть в нем, ну, прообраз, желательно видеть в нем ангела, ну, вот как Божьего. Даже это может говорить так, ну, об
этом. Не знаю, я считаю, что нужно объективно относиться к любимому человеку. Не сделать с него какого-то истуканчика. Понимаете? Находите в нем, конечно.
Я помню, 18-19 век, там душа моя, ангел мой.
Угу. Это, ну, это все-таки были бы печати, не знаю. Я не вижу этого особого смысла, потому что, я, конечно, может там душа моя говорить, и не знаю, насчет ангел мой, но в полном смысле не очень понимаю. В полном смысле он является вестником моим, тоже непонятно. Ангел вестника, значит.
Ну, я знаю. Да. Ну, в смысле, вот желание видеть прообраз.
В такой ситуации, что богообразный ты мой там, или богообразный моя. Ну, чтобы образ Божий, да, должен стать подобием Божьим все-таки. Если уж так. Вот. Ну, а, ну, что-то не слава, что были, а чтобы человек действительно реально вычленять это, видеть в глубину, то, что у него хорошее есть. Лучше просто не просто говорить там, да, но и вытаскивать это все на свет. А так себя обманывать, ну, не знаю, зачем. Итак, буду прославлять имя Твое, возвещаю, прославлять имя Твое, Господи, потому что это хорошо. То есть, смотрите, действительно, как говорит Писание, имя Божие прославлять – это благо, это само по себе хорошо. То есть, если человек прославляет имя Бога, то есть он прославляет Бога в Его великих проявлениях, да, в Его силах, в Его сиянии, в Его безмерной могучей силе, мудрости, праведности, любви, милосердия, человеколюбия, кротости, других Его откровений, которых мы знаем, то это является благим делом. Это благо, это справедливо и благо одновременно. В этом корень блага. Потому что в самом Боге есть благо существенное, и тот, кто поет Его имени, кто прославляет Его славу, кто кланяется Ему, вне зависимости, кстати говоря, от себя, тот делает благое дело, в этом исконное дело. Если человек об этом забыл, то он перестает быть христианином, перестает быть, собственно, слугой Бога. Он становится обычным потребителем. Вроде наших огнепоклонничков, знаете, такие есть огнепоклонники, которые в храм за там свечки приходят, поставят, считают, что от Бога откупились этим образом. Вот. И потому что буду я прославлять тебя, имя твое, потому что оно благо, потому что ты от всякой печали избавил меня, и на врагов моих взирала, и на враги мои посмотрел глаз мой. Я видел разгромленных моих врагов, которые бессильные против меня, они лежат уже и не могут против меня ничего сделать. То, что меня спас, вырвал меня из невыносимой дыры, да? Я погибал, а ты меня спас. как евреи, они увидели лежащих мертвых египтян на берегу моря, воспели гимн радости, да, то есть они увидели убийц, которые были уничтожены Богом. Так же и мы увидим, если будем служить Богу, искать Ему помощи, мы тоже увидим разгромленные силы тьмы, поверженных противников наших и людей, и ангелов, и будем прославлять имя Бога, потому что это благо. Понятно? Даже победа над врагами, она не должна быть самоцелью. Она должна быть поводом. Почему? К прославлению всемогущего Бога. Если человек этого искусства не научится, славить Бога, потому что он благ, потому что вечно пребывает милостью, то ничего хорошего не получится. Помните, каждый раз мы на всеночной поклоне слышали такие слова: «Исповедайтеся, Господи, яко благ, аллилуйя, аллилуйя, яко век милость Его, аллилуйя». То есть прославляйте Господа, потому что Он благой и вечно пребывает милостью. Вот это чувство должно быть у нас. Даже если нам плохо, мы и то должны уметь прославлять Бога и в этом состоянии. Понимаете? Потому что в конце концов, наши беды и печали, разве они отменяют факт, что благ Бог? Нет. Разве отменяет милосердие Бога? Нет. Разве отменяет факт могущества Бога? Нет. Разве не лишает Бога Его красоты? Нет. Понимаете? Если мы, даже если нам плохо, мы должны прославить Его и попросить у Него защиты. И Он немедленно придет к нам на помощь, как и учит нас Церковь, каждый шестой час, чему сегодня мы и учили. Спасибо, Господь.